Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Счастье. К нему все стремятся, все хотят им обладать, все его желают друг другу, однако каждый человек понимает его совершенно по-разному. А вот Библия предлагает нам совершенно отдельный, какой-то несчастливый взгляд на счастье. Вот мы попытаемся с этим разобраться, в этом разобраться, почему такое происходит и правда ли это так, с пастором церкви Церковь Божия, город Санкт-Петербург, Валерием Гайдайчуком. Приветствую вас, Валерий.
Приветствую, Владислав. Как меня слышно?
Вас слышно прекрасно, и более того, выглядите вы вполне счастливым человеком. Что такое счастье, на ваш взгляд? Вот как вы понимаете, мое личное счастье, скажет Валерий, это что такое?
Ну, счастье одним словом, взаимоотношения. Два слова хорошие.
То есть ваше счастье, оно всегда зависит от присутствия кого-то рядом с вами. Вы не можете 100%. Быть счастливым. Будучи, например, богатым, обеспеченным человеком, проживающим на золотом необитаемом острове на планете Марс.
Ну, это даже можно доказать эмпирическим путем. Кого-то отправить и посадить в золотую клетку на необитаемый остров. Кстати, по-моему, это Робинзон Крузо такой как раз. И, по-моему, Том Хэнкс, кстати, фильм. Не помните, как он назывался?
Этот фильм? Да, прекрасный фильм, да.
Да, и вот чтобы не сойти с ума от всего этого счастья, одиночества, человек там мячик волейбольный, по-моему, нарисовал глаза и общался с мячиком, потому что человек, вот его главная потребность, это как раз взаимоотношения.
Насколько фактор счастья важен для жизни человека? Может ли человек провести вполне себе такую удовлетворительную жизнь, комфортную, удовлетворительную? И тут хочется сказать счастливую, но вот мы, не будучи счастливым человеком.
Нет, ну мы говорим о том, что каждый человек стремится к счастью, то есть он стремится к хорошим взаимоотношениям. Даже если человек идет не тем путем, то есть, ну, на мой взгляд, он пытается стать материалистом, накопить побольше денежек или еще каких-то благ, то мы зададим вопрос, а зачем оно тебе только надо, да? И обычно, опять же, внутренней мотивацией такого человека это как раз понравится нам, впечатлить нас. То есть, опять же, с помощью вот этих всех вещей войти с нами в какое-то взаимоотношение. К сожалению, из-за того, что мы живем в падшем мире, лукавые обманывают нас, что мы сможем впечатлить других людей или, скажем, привязать их к себе какими-то вот, скажем так, материалистическими вещами или даже греховными вещами. То есть человек может там как-то лукавить, обманывать, вот, покупать дружбу. Но как только деньги там заканчиваются, ну и, соответственно, друзья твои тоже зачастую заканчиваются.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Не заканчивайтесь, не заканчивайте, друзья, для нас. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Что такое счастье по-христиански? Именно эта тема сегодня в нашей передаче звучит. Передача «Верю, не верю». Обсуждаем ее с пастором церкви, Церковь Божия в Санкт-Петербурге, Валерием Гайдайчуком. Пожалуйста, в комментариях можете написать, что такое счастье для вас лично. И как вы думаете, что такое счастье по-христиански? В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал, мой YouTube-канал, можете подписаться на него и нажать на колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует только исключительно на ваши пожертвования и только благодаря им может развиваться и дальше. Спасибо всем тем, кто уже подписывается на ежемесячные пожертвования. 100 рублей, которые вы переводите в нашу пользу, это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях, и это очень здорово, что вы нам помогаете развиваться. Мы всех уже благодарим, тех, кто это уже делает. Уверен, что и Валерий Гайдайчук подпишется после эфира на 100%, на 100 рублей ежемесячных пожертвований в пользу передачи «Верю, не верю».
Блажение давать, нежели брать.
Да, так вот я и хочу сделать вас счастливым человеком.
Да, сказал боксер.
Сказал боксер. Да, да, боксом я когда-то занимался. Ладно, правда ли говорят, Валерий, что христианство понимает счастье совершенно иным образом, и вообще, в принципе, понятию личного счастья не очень большое внимание уделяют вот в своей истории, в своем нарративе?
Я не могу сказать за все христианство, за все времена, потому что, опять же, христианство – это вечный диалог внутри христианства каких-то людей, каких-то идей, каких-то концепций. Если, скажем так, есть, на мой взгляд, две противоположные позиции, которые даже если, давайте, современное христианство рассмотрим. Есть позиция о том, что чтобы быть счастливым, нужно там себя лишить всего, да, то есть уйти в какую-то там келью в каком-то острове и, так сказать, вот стать каким-то отшельником. А с другой стороны, есть другая концепция, так называемая Евангелие процветания, когда христиане как бы свое благословение Богом и свои взаимоотношения с Богом и свою успешность перед Богом интерпретируют как наличие каких-то материальных благ. То есть если ты христианин, то у тебя должна быть крутая машина, ты должен быть богатым, кучерявым и так дальше. Если у тебя этого нет, то это явный признак того, что ты, батенька, не благословен Богом, и тебе надо, как говорится, проявить больше веры, больше усилий. К сожалению, вот эти две концепции, так сказать, радикальные и крайние, они есть. Мне кажется, и та, и другая ведет человека к не совсем счастливому образу жизни.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое. И если мы говорим о счастье, по несчастье в контексте христианства, мы тоже придем к выводу, что счастье – это отношения, да или нет?
Я уже изначально для себя определил, что такое счастье. Как бы вопрос уже где-то давно осмыслен мною, да? Хотя, опять же, готов каким-то критическим замечаниям, но пока я не вижу для себя другого рецепта счастья, как правильные, хорошие, гармоничные отношения с другими людьми и с Богом. То есть вот здесь вертикаль – это Бог, горизонталь – это люди. В принципе, Христос это заключил, этот рецепт счастья в двух заповедях. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. Вот такая вот крестообразная направление, да, чтобы человек установил гармоничные отношения с Богом, и тогда он сможет установить взаимоотношения гармоничные и со своим близким. И, соответственно, он будет жить в полной гармонии с собой и с другими людьми, с Богом и с близким.
Да, спасибо большое. Вот у нас есть Евангелие от Матфея, я только что его открыл сейчас на своем телефоне, в пятой главе, да, где большое количество стихов посвящены счастью. Там, правда, написано слово «блаженное», но мы как-то приходим к выводу, что это такое старое слово, обозначающее то же самое счастье. И там совершенно иные концепции для счастья предусмотрены в библейской истории. Да? Блаженны нищие духом, блаженны те, кто скорбят, блаженны кроткие, блаженны те, кто жаждут исполнения воли Господней, блаженны милосердные, блаженны тем, у кого чистое сердце, блаженны те, что добиваются мира. А самое блаженство, блаженное блаженство – в конце написано, да, два пункта. Блаженны те, кого гонят, и блаженны вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью. Вот совершенно не ощущаешь ты себя счастливым, когда, в очереди за хлебом на тебя нападает какая-нибудь сердобольная бабушка и начинает тебя грязью поливать. Вот счастья какого-то ты не ощущаешь в этот момент. Почему же Библия говорит о том, что ты можешь быть счастливым, когда тебя оскорбляют, когда тебя гонят и убивают?
Хороший вопрос. Но суть, мне кажется, Матфея 5 глава нужно рассматривать. Смотрите, вы же сейчас некие пути половичатые из Матфея процитировали. То есть вы не процитировали то, что полного рецепта счастья, потому что правильно, допустим, цитировать, да, там, блаженные, первое, да, блаженные нищие духом, то есть это, на этом не заканчивается. Если ты такой бомж, у тебя ничего внутри нет, ты пустышка и так дальше, это еще не не значит, что ты будешь счастливым. Тебе нужно, чтобы твою пустоту заполнило Царство Божие, Царство Небесное, чтобы ты окунулся в эту атмосферу, где праведный, ну, Павел говорит, что такое Царство Божие, это не пища, не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть, условно говоря, я тоже так рассматривал, ну, быстрым чтением Матфея 5 глава, что блаженно это вот, когда ты там не чувствуешь себя там пустым, плачешь, вот такой вот кроткий, там, алчишь, у тебя правды нету. Но тут вопрос, надо и вторую часть прочитать. То есть вот счастье приходит именно когда ты свою духовную нищету восполняешь Царством Божьим. Когда плачущий получает утешение. От кого же он получает утешение? Да? Он получает утешение от Бога, потому что у него есть эти взаимоотношения. Да? Дальше, допустим, мы говорит, блаженны чистое сердцем. Почему? Потому что они Бога узрят. То есть не потому, что человек там вот чистое сердцем, и вот он обязательно счастливый. Да? То есть чистое сердцем его как бы вот вторая предпосылка – это то, что он будет иметь взаимоотношения с Богом. То есть опять же, здесь говорится о счастье как о внутреннем состоянии человека. Потому что в Ветхом Завете, допустим, счастье, но оно тоже это взаимоотношение. Но, опять же, в Ветхом Завете, допустим, Псалом 1. Блажен муж, который что-то там не делает. Он не ходит по совету нечестивый, не сидит в собрании там, развратителей и так далее. То есть, условно говоря, чтобы сохранить взаимоотношения с Богом и иметь гармоничные взаимоотношения с людьми, важно что-то не делать плохого. То есть, Библия это говорит, не греши. Тогда у тебя будут более гармоничные взаимоотношения с людьми и с Богом. Соответственно, внутри ты будешь вот эти все утешения, ты Бога узрешь, ты будешь наречен Сыном Божьим, то есть у тебя будут вот такие семейные взаимоотношения с Богом. А вот все это придет в твое сердце.
Угу. Спасибо большое. Но там же написано еще и про гонения, да, про насилие, а это совсем уже другая история. Даже если я очень сильно верю в Бога, даже если очень сильно там, его люблю, предположим, совсем не улыбается мне подвергаться гонениям для того, чтобы обрести какое-то счастье. Да и вообще, в принципе, в насилии, в этой разрухе, в гонениях, в оскорблениях как-то сложно себя ощущать счастливым человеком.
Ну, опять же, мы... Хороший вопрос. Мы читаем Библию, и мы удивляемся тем людям, которые, перенося какие-то гонения, допустим, там, Христос, апостолы, там, Павла побили, бросили в темницу, а они там поют и радуются. Да? То есть радуются то, что им удалось пострадать за имя Христова. То есть они не рассматривают себя как жертва, как те неудачники, которые там Бог проморгал, не сохранил их. Они как раз рассматривают все эти испытания, то, что в тебя плюнули, наступили на твой больной мозоль, как некое испытание для твоей души, для того, чтобы ты мог проявить не свои худшие качества, а свои лучшие качества, то есть чтобы ты мог преодолеть. И, кстати, я думаю, человек, который хотя бы раз сдержался, когда его оскорбили, и он не ответил, потом он внутри, мне кажется, если ну, правильно среагировал, он чувствовал удовлетворение, некий вот такой прилив счастья, что вот хорошо не ответил. Потому что, опять же, тебя оскорбили, ты понес, как говорится, в пургу дальше вот этой ненависти, и, соответственно, вместо одного несчастного человека стало два несчастных человека. То, что сейчас происходит в мире, да, мы видим, всякие конфликты, войны и так дальше, и в том числе христиане вовлекаются эмоционально в эти вещи, и получается, что вместо того, чтобы счастливые люди могли помочь тем, кто сейчас страдает, как-то выйти из состояния агрессии, то становится еще более, так сказать, армия агрессивных, злобных людей пополняется. Вот. И наша задача как христиан, в принципе, сейчас состоит в том, чтобы мы могли, ну, сказать, чтобы на тебе это зло остановить. Оно может остановиться именно на том человеке, который внутренне как раз он не испытывает ну, скажем, ущербности от того, что кто-то тебя в магазине или в интернете тебя там обозвал. Потому что ты свою самооценку черпаешь не в словах этих людей, а ты свою самооценку черпаешь куда больше.
Спасибо большое. Комментарий у нас есть. Счастье – это состояние полного удовлетворения своей судьбой. Счастье – это ощущение полноты и гармонии жизни. Разве на Земле этого можно достичь?
Во-первых, человек дает определение, что такое счастье, что-то полное удовлетворение. Я, ну, кто-то говорит, наверное, не безосновательно, что полностью доволен только дурак, да? То есть мы, в принципе, понимаем, что пока мы живем здесь на Земле, вот этого полного удовлетворения, его не может быть. И на самом деле счастье-то как раз и в том, что человек немножечко остается голодным, голодным там, творчеству, голодным какой-то реализации, какому-то движению. Именно вот это то, что ты что-то еще не сделал, двигает тебя, ну, вот надо потрудиться, надо двигаться вперед. Поэтому я бы не сказал, что счастье – это равно полное удовлетворение. Мне кажется, можно быть счастливым и при этом чувствовать себя, что у тебя есть много там вещей, над которыми тебе еще надлежит работать. Потому что, опять же, счастье для меня – это взаимоотношения.
Угу. Мы встречаем очень много людей на планете Земля, вокруг нас, наверняка у вас такие тоже есть, у которых дом полный чаш, что называется, у которых все хорошо с карьерой, с деньгами, у них перспективы, будущее, ну, в общем, все нормально у них, да, по жизни, но при этом эти люди глубоко несчастны, и мы читаем в новостях, что множество известных актеров, коммерсантов, изобретателей, бизнесменов заканчивают жизнь самоубийством, да, потому что вроде у них все есть. Но, тем не менее, почему-то что-то их заставляет идти на этот шаг суицидальный, да, что-то их двигает к этому, и они глубоко несчастны были в своей жизни. Почему?
Мне, опять же, мы возвращаемся к взаимоотношениям. То есть причем они могли быть действительно искренне счастливы, ну, испытывать такой прилив счастья, когда они там встретились, познакомились, когда у них были глубокие взаимоотношения, допустим, муж-жена. Но потом быт, какие-то дела, и люди общаются, там, где еда, там, где котлеты, в холодильнике, ну, как дела, все хорошо. То есть общение происходит не на глубоком уровне, то есть нету глубоких взаимоотношений. Соответственно, не получая глубоких взаимоотношений с ближним своим, а неважно, брат, сват, муж-жена или Бог, человек чувствует вот эту внутреннюю разорванность, что да, у меня есть все, я там профессия и там дом построил, дерево посадил, сына родил, да, то есть вот я такой молодец, там, ну, если для мужиков, так сказать, такая программа минимум. Но все равно внутри там человек начинает испытывать кризис именно потому, что все становится обыденным, и люди, ну, мне кажется, перестают работать над взаимоотношениями. Но я бы не стал рассматривать это только там богатые люди, там обязательно кто-то там заканчивает жизнь суицидом, там, умертвляет себя, на самом деле там какой-то мизерный процент. Но на самом деле множество людей испытывает этот дефицит глубоких взаимоотношений, именно из-за этого чувствует неудовлетворение. И масса христиан, которые, опять же, вместо, ну, скажем, свою религиозную жизнь, вместо, это то, что вот мы с тобой, мы с вами, Владислав, обсуждали, да, то, что можно свою духовную жизнь заменить какими-то лозунгами, какими-то символами веры или повторениями каких-то одних и тех же молитв. И эта молитва, может быть, там 100 лет назад для кого-то или даже для тебя играла вначале какую-то роль, она помогала тебе выстраивать взаимоотношения с Богом, вот, то через какое-то время ты понимаешь, что это не работает, это не приближает тебя к Богу. Тебе каждый день приходится выстраивать с Богом взаимоотношения по-новому. Но мы иногда вот ленимся, мы думаем, что все будет вот так автоматически происходить, и многие христиане, в том числе, я скажу, что, ну, я не буду говорить про многих христиан, я скажу, что в моей жизни такие этапы жизни, они время от времени приходят, когда ты чувствуешь себя внутренне несчастным, именно потому, что ты не чувствуешь близких взаимоотношений с Богом и с людьми. Соответственно, нужно что-то сделать, чтобы эти взаимоотношения поправить.
Да, но самое интересное, вот я только хотел вам вопрос задать, что мы иногда, говоря о Боге, о Христе, о христианстве, рассказывая другим людям, мы говорим им, что именно в христианстве мы стали счастливыми людьми, и только Бог может сделать вас гармоничным человеком и прочее, прочее. И человек приходит в христианство, он приходит к нам, он ищет этого счастья, он гонится за ним, а придя в христианство, он этого счастья не находит. И на поверку, если мы по чесноку поговорим со многими христианами, которые нас окружают, да, они действительно тоже несчастные люди.
Но много и счастливых людей, потому что в христианстве, если в церкви создана правильная атмосфера, атмосфера доверия, потому что почему люди не имеют хороших взаимоотношений, в том числе в церкви? Ты приходишь в церковь, начинаешь говорить о своих грехах, а грехи есть у каждого, а тебя начинают прессовать, ах, ты грешник, ах, вот, как ты мог, и так далее. Что делает человек? Человек закрывается и начинает надевать маску самоправедности, говорить, ой, как дела, брат? Да все хорошо, слава Богу, отлично. А у него внутри там драконы бурлят, там рвут его душу, так сказать, как тузик грелки, ему нужна помощь, ему надо с кем-то поговорить, но он не может открыться, и, соответственно, он внутри чувствует вот это неудовлетворение, вот это несчастье. Поэтому я думаю, каждый христианин понимает, о чем я говорю, о чем мы сейчас говорим. Нам не надо здесь быть лицемерами, но, с другой стороны, вот очень такой прилив счастья и гармонии, это когда ты поговорил с кем-то, вот, что называется, душа в душу, и ты не чувствовал вот этого осуждения, ты не чувствовал, что тебя там хотят как-то там, знаете, там, менторски учить, ты там недостаточно хорошо там что-то сделал, верить надо больше, вот, вот это надо исполнять. И когда ты чувствуешь, что рядом такой же человек, такой же грешник, которому нужна благодать Божья, то, соответственно, ну, вы перестаете через какое-то время вот эти игры, танцы с бубнами в масках, да, вы просто начинаете общаться, открываться и не чувствуете угрозы друг от друга. Мне кажется, вот когда такие взаимоотношения достигаются, в том числе в общине, ну, понятно, со всей общиной нельзя таких взаимоотношений достичь, это будет несколько человек в общине, с которым ты достигнешь таких взаимоотношений. Но если у тебя есть такие взаимоотношения, то я могу сказать, что ты уже очень близок к тому счастью, которое, как мне кажется, в Библии описывается.
Значит ли это, что люди-интроверты, которые, в принципе, не любят общаться с людьми, они одиноки не потому, что потому что они дефектны в чем-то, да, а потому что это личный их выбор. Они не хотят выходить замуж и жениться, они не поддерживают каких-то тесных контактов с другими людьми, потому что они интроверты. Значит ли это, что их уровень счастья существенно ниже, чем у такого там харизматичного, эмоционального, легко находящего общий язык с другими людьми человека?
Опять же, классный вопрос. И я думаю, что ни экстраверт, ни интроверт, здесь, ну, то есть уровень, вот, так сказать, вот этого темперамента, да, который есть в человеке, он не определяет уровень его счастья, потому что экстраверт может болтать со всеми, ходить, улыбаться, душа компании, но при этом он будет чувствовать себя среди тысяч одиноким, он будет несчастным клоуном, как в одной, как говорится, рассказе. Наверняка вы, наверное, слышали такой рассказ. Приходит к психологу человек и говорит: несчастный я, помогите мне, пожалуйста. А этот психолог говорит: ты слушай, ты это пробовал, да, пробовал, а это пробовал, тоже пробовал. Говорит: слушай, тут есть очень знаменитый клоун, выступает в городе, сходи, может, он тебе поможет. Он говорит: я этот клоун. Поэтому, понимаете, экстраверт или интроверт, это ничего не говорит, потому что тот же интроверт, он может в своей тайной комнате, я не знаю, раздеть там просторы Вселенной в общении с Богом, читая какие-то книги, у него там открывается целый мир, он глубокий человек, и, ну, понятно, что он тоже имеет взаимоотношения с какими-то, может быть, избранными людьми, но для него этого тоже достаточно. Бог, в принципе, не призывает нас, ну, в принципе, это невозможно, там, с тысячами людьми иметь глубокие взаимоотношения. Это мы видим, сам Христос там имел всего лишь 12 учеников, и то троих только из них брал в самые такие интимные моменты своей жизни, когда ему было тяжело там на гору помолиться, он там брал всего лишь несколько человек.
Спасибо большое. Вот у нас есть комментарий. Я человек, у которого все нормально в отношениях в семье. У меня искренние отношения с женой. Все хорошо вроде и с детьми, и на работе тоже прекрасно. Но последние несколько лет я чувствую себя глубоко несчастным человеком. Понять причину совершенно не могу.
Ну, здесь опять же, мне кажется, стоит поработать человеку ну, в своих мыслях, в своем сердце над вертикальным планом. То есть горизонтально, да, человек может быть, вот он имеет неплохие, может быть, взаимоотношения, может быть, даже достаточно глубоко разговаривает там, с женой, с детьми и так дальше, но у человека все равно, у него такой есть, психологи как бы так говорят, кризис бытия, то есть вот обычно в 50 там, лет человек там, или после 40 начинает задавать, а какая цель моей жизни, а для чего я живу? И, в принципе, Библия нам говорит, что ты не будешь вполне счастливым, если ты не поймешь вот этот высший замысел для своей жизни, то есть вот эту Божью волю, Божью цель для твоей жизни. И, к счастью или к сожалению, люди не могут тебе вполне открыть эту волю. Это твоя личная работа, чтобы понять свое призвание, свое место в этом мире, место в церкви, место... который, ну, то, как бы ты как пазл можешь занять и чувствовать, что да, я делаю то, ради чего Бог меня в этот мир поместил.
Считаете ли вы, что светские люди, они по определению не в состоянии быть счастливыми, или, опять же, их счастье, ввиду отсутствия вот этих вертикальных взаимоотношений с Богом, оно такое немножко кастрированное?
Оно ущербное, хотя, опять же, я не буду говорить о том, что светские люди не испытывают счастья, по-своему они тоже счастливы, но тут вопрос же в чем? Когда мы только горизонтально, то есть мы только с людьми выстраиваем взаимоотношения, это неплохо, это хорошо, но, тем не менее, рано или поздно наши близкие, либо мы их покинем, либо они нас покинут. Ну, это в лучшем случае, то есть хорошо расстанемся, да, то есть кто-то... там уйдет в мир иной или просто куда-то переедет, дети вырастут. И тогда вот человек, вот то, что давало ему это счастье, он ее теряет. Да? И, соответственно, для нас очень важно, для человека, вот эта надежда, надежда на будущее. Когда человек теряет эту надежду на будущее, то, соответственно, внутри у него все время будет какая-то возникать уровень тревоги. А что в будущем? Для чего я это живу? Ну, это стоит почитать там, книгу Экклезиаста, Соломон все эти вопросы задает, да, там, я вот там устроил свою жизнь, я там вот заработал, там вот у меня есть образование, у меня есть карьера, у меня есть все, а кому я это все передам? То есть все равно человек, который имеет надежду на вечную жизнь, надежду на Бога, он живет более гармонично, потому что он перестает бояться, он понимает, что вот эти, даже если вот сейчас кто-то уйдет из близких, которых ты очень сейчас ценишь, это всего лишь временное расставание, а не конец. Что есть шанс, ну, тем более, если человек был верующий, что вы встретитесь на небесах. Поэтому, соответственно, когда у человека есть вера в Бога, он более гармонично проживает или живет, как называйте лучше, здесь, в этой жизни.
Спасибо большое. Еще один комментарий от мужчины тоже. Я 10 лет назад был наркоманом. Теперь уже давно чист, не употребляю наркотики, счастлив, служу в церкви, жена, дети, все есть. Но по-настоящему счастливым я себя ощущал только тогда, когда употреблял наркотики. С тех пор ни разу, никогда не испытывал подобного ощущения, подобного чувства полета и эйфории. Понимаю, что это плохо, что это зависимость, что это меня убивает, но, честно говоря... Если бы я мог такие ощущения получить здесь, в этой жизни, без наркотиков, я был бы по-настоящему счастлив, но их получить неоткуда.
Ну, очень хороший вопрос. Я, конечно, не специалист по работе с наркоманами или бывшими наркоманами. Там есть люди, которые с этим работают и обозначают определенные проблемы. Проблема в том, что человек, который вот этот кайф словил, ему кажется, что в жизни самое ценное, что есть, это вот эта эмоциональная возбужденность, там, полет в космос. Библия на самом деле нигде не предлагает такое счастье, чтобы у тебя крышу срывало эмоционально. Потому что и в том числе и такую любовь. Любовь, да, она может сопровождаться такими всплесками эмоциональными, приятными для человека, но на самом деле это в большей степени действительно, ну, скажем так, когда там встретились два молодых человека, у них вот такой же, наверное, наркотический вброс каких-то химических веществ, кровь, и они чувствуют себя там просто там, на третьем небе от счастья, но слава богу, что это не длится всегда. Психологи, в принципе, даже говорят, что это состояние больных людей. То есть если человек находится все время вот в таком возбужденном, приподнятом, эйфорическом состоянии, он не вполне здоров. Да, Бог дает нам такие вот состояния эйфории, но на очень короткий период, чтобы мы, опять же, не стали вот там эмоциональными какими-то наркоманами, все время требующими. Кстати, это проблема в том числе христиан, которые ходят по церквям и хотят получить духовного наркотического, в кавычках, укола, чтобы ты там зародил их так, чтобы они там прямо их душу развернуло, чтобы они там летали, чтобы... Но проблема в чем? Что если человек живет только так, то каждый раз ему надо будет повышать эту дозу, дозу эмоционального. И он придет, и то, что там его там радовали какие-то там проповеди даже, какие-то восклицания, какие-то идеи, потом это начинает приедаться, и он начинает искать все больше и больше. Мне кажется, это, опять же, та же самая наркотическая зависимость, только от другого, от эмоционального состояния. Библия нас призывает к трезвости, и мне кажется, что я намного лично, вот 25 лет спустя, люблю свою жену намного глубже, чем то, когда я ее встретил там первый раз, влюбился, и там на эмоциях летал на, так сказать, можно было, так говорится, как говорится, лампочку от меня зажигать от той эмоциональной эйфории. Поэтому мне кажется, что Библия нас призывает выйти из этого состояния и, кстати, не сильно стремиться к этому состоянию, потому что взаимоотношения – это не обязательно вот эта эйфория.
Верно ли утверждение, что счастье возможно только тогда, когда рядом с ним идет несчастье? Вот на этих контрастах негатив, позитив, горе, радость – мы можем ощущать себя счастливыми людьми, а если бы вот этого негатива не было, другое слово мне на ум пришло, то и счастье мы бы не испытывали регулярно.
Не было бы счастья, да несчастье помогло, да, есть такая поговорка. Ну, я не знаю, я, честно говоря, глубоко не осмысливал вот этот контраст, да, но здесь мы можем прийти к какому-то греческому дуализму, что да, вот зло, оно необходимо, и, как говорится, к Богу, как необходимое прилагаемое, есть дьявол. Но если мы исходим из христианской концепции, то мы же на небе не будем иметь какого-то зла, ни плача, ни слез, ни дьявола. Вот. И будем находиться в постоянно блаженном состоянии, потому что сам Бог называется в Библии блаженным. Поэтому, скажем так, с точки зрения Библии, необходимость вот этого зла для того, чтобы ты почувствовал счастье, оно не является обязательным. Хотя иногда Бог может использовать в том числе какие-то негативные моменты для того, чтобы ты, скажем так, больше ценил то, что ты имеешь позитивно.
Угу. Спасибо большое. Вот нам пишет Александра. Мне немножко тяжело читать комментарии, которые на моей странице, потому что у меня сел, к сожалению, ноутбук сегодня. Матфея 5.3.11 пишет она, вот те самые заповеди блаженства. Для меня это не про счастье, а про надежду на него и про объединение всех людей. Не отчаивайся, утешение есть. А те, кто не верит, могут это сделать. Это для меня про обещание обретения надежды, опоры внутри. Спасибо большое, Александр, за комментарий. Ставьте лайки, делайте репост обязательно. Тогда вы сделаете меня немножко счастливым человеком сегодня. От ваших лайков, комментариев, репостов. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Там регулярно выходят различные видео, в том числе и прямые эфиры наших передач, ну, не всегда, к сожалению, по техническим причинам, тем не менее, выходят. Ну и другие видео там тоже будут регулярно выходить. Подписывайтесь, колокольчик нажимайте под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации. Я все еще в формуле семьи нахожусь. На странице финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», да, которая существует только благодаря вашей поддержке. Спасибо всем, кто уже это делает. Хорошо, спасибо и вам. Но вот смотрите, мы читаем Библию, И вроде бы, да, Бог на словах хочет нам счастья, какого-то блаженства, но всякий раз, когда мы читаем какую-то увлекательную историю про какого-то отдельно взятого человека, даже про Христа, да, мы везде видим там горе, войны, убийства, разруху, измены, предательство и прочее, прочее. И казнь для многих, да, все апостолы, кроме одного, по преданию были казнены. Это совсем не пахнет счастьем, это совсем не полная такая удовлетворенность жизни получается.
Ну, предыдущий, я не помню, как звали человек, который комментарий написал, вот, но он, по-моему, достаточно тонко уловил то, что вначале я и сказал о том, что наличие надежды на будущее, да, потому что Христос говорит: блаженны, когда вас будут поносить, и 12 стих: радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. То есть не сам факт, что тебя гонят и дают тебе счастье, в том числе среди гонений, а сам факт, что ты страдаешь ради Христа, и за это ты получишь награду. То есть надежда на то, что это не зря, это Бог допустил не просто так. В конце концов, поэтому вот это состояние надежды, потому Павел в Коринфянам есть хорошая фраза: если мы только в этой жизни надеемся на Христа,
да, 15 глава.
То мы несчастнее всех человеков. Да, там таким вот синодальным языком интересно написано, но смысл достаточно простой. Если ты не имеешь надежды на будущее, если ты веришь, что Христос будет тебе только помогать здесь, избавлять тебя от врагов, исцелять тебя, давать тебе материальных благ, то ты все равно придешь к несчастью, ты будешь несчастным, потому что увидишь то, что вот, Владислав, вы сказали, то, что здесь зло, здесь несправедливость, здесь много-много-много косяков, которые ты разведешь руками и скажешь: Бог, где же ты? А если ты христианин и надеешься на вечную жизнь, то для тебя это не будет странным. Ты поймешь, что это значит, Бог допустил, и, соответственно, ты можешь радоваться уже даже сейчас, как Павел, как многие апостолы, даже среди скорбей, потому что ты знаешь, что это временно, а впереди награда и блаженство.
Угу. То есть, скорее всего, все-таки счастье для христианина доступно, но это отложенное такое...
Нет, это вот здесь не соглашусь. Счастье прямо сейчас ты испытываешь, несмотря на обстоятельства. Мы это видим, кстати, в Библии, в том числе. Их, они в тюрьме уже счастливы. Никогда они придут на небе. То есть он не скулит в темнице и не кричит: «Боже, ты меня оставил, как ты мог, я же твой служитель, я же апостол». Он там радуется уже. То есть надежда, а христианская надежда, дает возможность радоваться, испытывать счастье еще до небес, предвкушать это счастье.
Угу. Спасибо большое. Видимо, я плохой христианин, потому что, несмотря на то, что в церкви уже давно, почти 15 лет, тем не менее, каждое отрицательное событие в моей жизни и каждое горе я проживаю по-настоящему. И никак не могу в этой беде чувствовать себя счастливым или таким же устойчивым, как Иов. Что со мной не так?
Ну, если человек сравнивает себя с Иовом, то Иов тоже не чувствовал себя там вполне счастливым. Он почувствовал себя счастливым уже опосля. Но это был Иов. У него не было такой четкой, ясной надежды, которую дает Христос. А Христос как раз продемонстрировал. Вот недавно мы же все говорили: Христос воскрес, воистину воскрес. Если христианин убежден, что вот эти все обстоятельства, они временны, что зло не восторжествует, что зло – это временно, то он может научиться доверять и получать надежду прямо сейчас и радоваться. Но никто не сказал, что это просто. Это вопрос внутренней уровня веры и уровня надежды. Насколько человек сможет иметь эту надежду. Если она у него есть, то он даже среди трудностей может в конце концов чувствовать это. Не то, что он как идиот там смеется, у него там плохо, там он там ржет, да, а в том плане, что он внутреннюю гармонию сможет испытывать, даже несмотря на горе.
Спасибо большое. Вот тут еще один интересный комментарий. Если человек научится быть в одиночестве удовлетворенным, то даже Бог не поможет ему быть счастливым. Ну, то бишь, я, наверное, перефразирую этот комментарий, я примерно понял, о чем идет речь. Речь о том, что иногда мы ищем источники счастья где-то вовне себя, да, Ну, в тех же наркотиках, в женщинах, в мужчинах, в деньгах, в карьере, в общении, опять же, в Боге. А Бог — это все равно что-то внешнее по отношению к нам, да? А, мол, надо вот быть, кайфовать от одиночества. Если ты научишься кайфовать и быть счастливым в одиночестве, то окей. Но если ты нет, то даже Бог тебе не поможет.
Значит, ну, здесь я скорее, наверное, если я правильно понял, и мы поняли правильно, но тем не менее я не соглашусь, не видел таких людей, которые, так сказать, сами в себе вот, находили счастье. В принципе, человек, он создан именно с такой, если хотите, генетической духовной программой, что счастье сможет получить только тогда, когда он из источника счастья сможет, ну, подключиться к этому источнику счастья, которым является Бог. Поэтому в любом случае счастье наше будет связано не внутри нас, а за пределами нас, то есть счастье в Боге.
Угу. Какую молитву надо прочитать, чтобы стать христианином и получить счастье?
Вот замечательный вопрос. Это Владислав может сказать.
Почему взять Владислав? Вопрос вам, как вы тут у нас специалист. Я тут просто говорящая голова, которая транслирует вопросы в комментариях. А спец — это вы у нас тут, поэтому вам и отдуваться.
Ну, молитва у нас у христиан обычно называется молитва покаяния, молитва грешника. Вот в интернете есть много таких примеров, но в принципе суть очень простая. Сказать: Господь, я грешник, признать себя, перестать притворяться, что ты такой вот хороший и белый и пушистый, и признать, что у тебя дыра в сердце, что ты нуждаешься в Спасителе, и призвать: Господь, спаси меня, прости мои грехи, я хочу жить вместе с тобой, потому что ты источник моего счастья. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Вот примерно такими словами, не обязательно один в один. Но я думаю, что Господь будет слышать именно сердце, а не те формулировки, которые вы говорите.
Да, спасибо большое. Вообще, как вы считаете, правильно ли, когда человек приходит в церковь и к Богу именно за счастьем? Он приходит не к Богу, он приходит там не за вечной жизнью, а он приходит, чтобы, опять же, получить какой-то укол эйфории?
Все приходят, ну, я бы так и говорю, все обобщают. Но я еще, честно говоря, не видел людей, которые бы стремились к Богу чисто из каких-то альтруистических вот таких намерений. Обычно человек приходит, потому что у него дыра, у него нужда, у него проблема, и он пытается ее решить. Но, к счастью, остаются с Богом по-настоящему только те люди, которые, ну, как бы сказали, что мне, Бог, от тебя ничего не надо. Мне нужен только ты. Мне даже не надо жизнь вечную, которую ты мне предлагаешь. Мне нужен сам ты. Вот если человек придет вот такому уже внутри, ну, это, в принципе, и цель, да, взаимоотношений. Хотя поначалу уже все ко Христу тоже шли, и Христос их не отвергал. Там, кто за хлебом, кто за исцелением, кто там по правую, по левую сторону все мечтал сесть в Царстве Христа. Никого не гнал. Господь говорит: идите ко мне, да, я вам объясню на самом деле, что вам на самом деле нужно для счастья. Это чтобы вы имели взаимоотношения со мной. Но приходят все люди вот из-за каких-то, скорее всего, корыстных мотива, но остаются с Богом только те, которые познали любовь Божью.
Да, спасибо. Ильмир пишет нам, сейчас я открою комментарий, буквально секундочку, Ильмир, подождите. Я счастлив, стараюсь, возможно, не прав, но да, я не очень понятно, но, видимо, он говорит, что счастлив тогда, когда делает добро.
Да, это как раз почему. Почему, делая добро, человек испытывает счастье? Потому что добро соединяет нас с другими людьми. Даже если мы с ними не знакомы, но ты сделал добро, ты частичку себя вложил в этого человека. Поэтому Господь сказал: блажение давать, нежели принимать, нежели брать. Поэтому здесь, делая добро, читая Библию, молясь, помогая другому человеку, делая все хорошие вещи, которые в Библии написаны, и не делая плохих, это всего лишь инструментарий. Это инструменты для того, чтобы улучшить наши взаимоотношения друг с другом и улучшить взаимоотношения с Богом.
Угу. Я встречал одну немолодую женщину уже, которая, по всей видимости, была по-настоящему святым человеком, и она всегда улыбалась. Вот она всегда улыбалась. У нее все, даже когда она умирала от тяжелой болезни, Даже тогда она улыбалась, радовалась. А многие воспринимали вот эту ее радость, ее, да, ее счастье, наверное, как некий такой фанатизм. Да? Они говорят, что да, она фанатичка, она сектантка, потому что вот ей плохо, ей очевидно плохо, она продолжает как дурочка улыбаться. Что вы по этому поводу скажете?
Я не знаю этого частного случая. Я могу сказать, что может быть так и так. Могут, я встречал в своей жизни действительно людей, которые надевают маску счастья и ну, немножечко психически как бы, ну, начинают как бы включать вот эту эйфорию, типа ха-ха-ха-ха, все время улыбаются. Но я вижу в их глазах грусть, призыв о помощи, я понимаю, что человек не искренне транслирует то, что у него в сердце. С другой стороны, я действительно встречал таких людей, которые, несмотря на трудности, проблемы, их именно глаза, не просто зубы, да, там, ха-ха, а глаза излучали вот это счастье и эту доброту, которая вот струилась из них. И я думаю, ну, нормальный человек это ощущает, притворяется человек перед ним, там, маску носит, или действительно это его вот такое просветленное Христом нутро, сердце изливается. И если ты действительно встретил такого человека, тебе хорошо быть с ним, тебе приятно с этим человеком, ты хочешь поближе побыть и пообщаться, он тебя вдохновляет. Ну и, соответственно, призыв всем нам быть вот, наполнены этим светом, чтобы люди к нам тоже тянулись.
Да, спасибо. Есть такая поговорка, это уже последний, наверное, вопрос мой на сегодняшний день, на сегодняшнем эфире. Хочешь быть счастливым, будь им. И она говорит о том, что счастье человека находится полностью в его руках. То есть надо всего лишь принять какое-то волевое решение быть счастливым, сделать какой-то ряд шагов, и счастье ты обретаешь. Правда ли, что счастье зависит полностью от человека? Ну, вот вы говорите, что счастье – это общение, да? То есть я начинаю общаться с людьми и типа обретаю счастье. Или все-таки какая-то часть вот этого состояния еще зависит от других факторов?
Здесь зависит от того, с каким настроением сердца человек это говорит. Потому что можно сказать, я буду счастливым, я вам всем докажу, я сейчас тут заработаю, я там… Ну, то есть… Человек как бы пытается всему миру доказать, что я буду сейчас счастливым. Я сейчас, как говорится, куплю велосипед, как почтальон Печкин, буду разъезжать, и смотрите, какой я счастливый. Это несчастно. Но если человек просто говорит о том, что я должен принять решение, чтобы делать то, что Бог говорит, принесет мне счастье. Вот здесь, в принципе, я соглашусь.
Да, спасибо большое. У нас был в нашем прямом эфире Валерий Гайдачук, пастор церкви, Церковь Божия, город Санкт-Петербург. Сейчас он нам скажет, где его искать, чтобы выведать у него секрет счастья более подробно?
Ну, секрет счастья, друзья, напоминаю, что он в Боге. Читайте Библию, обязательно вам откроется. Но если вы желаете вместе с нами изучать Библию, поклоняться Богу, то мы милости всех просим. Ленинский 113, каждую субботу в 18 часов богослужение проходит. Милости просим.
Спасибо большое. Может быть, у вас есть еще канал где-то в социальных сетях, где можно познакомиться с вами тоже поближе?
Да, у нас есть страничка ВКонтакте «Церковь Божия» и «Церковь Божия Санкт-Петербург». Так что, если кто-то желает, может подписаться на нашу страничку и YouTube-канал, где, соответственно, у нас проповеди и изучение Библии тоже. Это «Церковь Божия Санкт-Петербург».
Спасибо большое. Ну, от себя добавлю, что даже если вокруг нас шторм, разруха, ужас, ураган, если все рушится буквально и все валится из рук, даже в этом состоянии мы, опять же, как нам сказал Валерий, с Божьей помощью можем найти маленький островок, в котором мы будем максимально счастливы, хоть, может быть, чуть-чуть. Да, это будет счастье, омраченное внешними какими-то факторами, но это счастье, оно более глубокое, более фундаментальное, более устойчивое, потому что оно рождено самим Богом в нашем сердце. Читайте Библию и будьте счастливы. Спасибо всем, кто был в прямом эфире вместе с нами. Пока.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.